Мы продолжаем сегодня беседовать о развитии науки в 21-м столетии с лауреатом Филдсовской премии, профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским. По его мнению, за последние полвека в так называемой чистой математике произошел рывок, чрезвычайно мощный, но, к сожалению, слишком сложный для понимания. Однако, если ученым удастся также преобразить и прикладную математику, то ее развитие может повлиять на многие науки и даже изменить наши представления об истории. С Владимиром Воеводским беседует Ольга Орлова.
Мы говорили и о роли компьютерных наук, и о том, что астрофизика будет очень мощно развиваться и связанные с этим области. А что будет с математикой в 21 веке? Куда она будет двигаться?
Что будет, я, конечно, как обычно, не знаю. Я могу сказать, что меня лично интересуют в связи с математикой два таких направления в широком смысле слова. Одно направление – это построение таких мостиков между прикладной математикой и тем, что мы называем чистой математикой, что за последние 50 лет чистая математика пережила просто взрыв, который, пожалуй, нельзя сравнить, может быть, даже ни с одной другой наукой. Про него мало кто знает, просто потому что он очень трудно объясним, и в результате этого взрыва сама эта чистая математика стала наукой такой несколько эзотерической, в смысле закрытой, потому что понять, что именно там происходит, людям, которые не знают настоящего математического языка, очень сложно. Но там действительно произошли колоссальные изменения. И вот эта вот вся наработка, конечно, очень интересно ее начать связывать теперь с приложением. С моей точки зрения, первое, что интересно. С вопросом, как сама эта чистая математика будет развиваться, как бы, как область в себе, это я затрудняюсь ответить на этот вопрос, и мне кажется, что сейчас это как бы менее интересно, вот, чем установление ее связей. А второе направление связано с тем, что, опять же, поскольку там структуры, которые математики рассматривают, они очень сложны, там имеется реальная проблема, связанная с тем, что проверять правильность математических результатов становится все более и более сложно. Здесь возникает направление на то, чтобы можно было проверять, скажем, математические результаты, используя компьютеры. То есть формализация математического языка, с одной стороны, такого типа, чтобы ее мог компьютер понимать, с другой стороны, обучение компьютера понимать менее формальные языки. Вот что, опять же, вот с одной стороны, есть эта проблема о задачках для второго класса, одна крайность в этой области. С другой стороны, есть огромная деятельность по построению систем компьютерных, в рамках которых можно формулировать и доказывать математические результаты на каких-то таких, как бы, специальных языках программирования. Это сейчас очень активно развивается.
Да, сейчас такие сообщения приходят, уже создаются такие программы для облегчения жизни тем коллегам, которые хотят проверить там или отрецензировать, допустим, результаты.
Ну да, вот до этого, к сожалению, немножко далеко для того, чтобы эта жизнь облегчала. Видимо, здесь вот нужно ожидать какого-то срастания вот этих двух направлений. С одной стороны, возможность построения программы, которая бы вот могла отвечать на вопросы там у Маши и у Пети по два яблока, сколько всего яблок, а с другой стороны, вот этих вот формальных языков. И там как раз есть такая интересная область пересечение, которое называется по-английски это controlled languages, контролируемые языки. Это языки, которые являются подмножеством обычного разговорного какого-нибудь языка, скажем, английского. Но как-то берется английский язык, и из него выбирается подмножество, то есть более строгие грамматические правила, чем в общем английском языке, так что соответствующие тексты компьютер может понимать. И вот это как раз где-то посередине между вот этими вот двумя крайностями. Я думаю, что там могут очень интересные вещи происходить в каком-то будущем.
Нередко от математиков разных приходится слышать такую вещь, что есть науки, которые влияют на развитие математики и ставят ей очень интересные задачи, благодаря которым математика и развивается. Скажем, теоретическая физика в этом смысле очень мощный импульс дает. А есть науки, которые используют уже сложившийся математический аппарат, хорошо его применяют, без него не могут обходиться, но не ставят перед математикой таких задач, чтобы служили импульсом. Федор Богомолов не раз говорил о том, что биология, вот, на его взгляд, перед математикой ничего такого существенного, интересного никогда не давала таких вот загадок. Людвиг Фадеев называл астрофизику. А вот на ваш взгляд, какие науки, ну, кроме физики, да, там, теоретической физики, которые сильно стимулируют развитие математики, кто еще на математику так сильно оказывает воздействие?
Тут есть разные вопросы. Тут можно отдельно спросить, какие науки оказывают воздействие на математику, а можно спросить, на какие науки математика может попытаться оказать воздействие.
А давайте их разделим. Давайте сначала ответим на первый вопрос.
Да, что касается первого вопроса, то здесь я, пожалуй, согласен с Федей Богомоловым. И, ну, если не считать общую теорию относительности, как бы часть астрофизики в некотором смысле, ну и, пожалуй, то, что приходит сейчас из биологии в таком чистом виде, особенно тоже никакого прямого влияния на математику не оказывает. Единственное, пожалуй, что мне приходит в голову, кроме очевидной совершенно теоретической физики, что сейчас оказывает влияние на математику, это вещи, связанные с вот как раз тем самым квантовым компьютером.
Загадочным квантовым компьютером, который...
Да, компьютер пока никто построить не умеет, но сейчас есть довольно большая деятельность, связанная с тем, чтобы придумать, какие так называемые квантовые языки программирования. Можно представить себе такой компьютер, это чисто теоретически его смоделировать несложно. И дальше есть много вопросов о том, а вот если бы он у нас был, как бы с ним работать, какие там языки программирования, и там вылезает много довольно интересной математики. Пожалуй, я бы это отметил. Больше, честно говоря, ничего даже особенно в голову не приходит.
А теперь тогда давайте поговорим о том, на какие науки математика может оказать влияние.
Да, но тут хотелось бы, конечно, общий ответ иметь такой, что она все может. Вот. И это, опять же, возвращает нас к вопросу о том, чтобы устанавливать какие-то мостики между математикой чистой и прикладной. Потому что сейчас существует, значит, такая картина, что вот есть чистая математика, которая очень бурно развивалась и которая очень интересна. Есть прикладная математика. Прикладная математика, она, может так немножко жестко говорить, но она находится в состоянии жестокого застоя, скажем так. По сути своей, они используют модели, которым там по 50 лет, ну и так слегка их модифицируют, подгоняют под какие-то современные задачи. Практически прикладная математика между науками, если математику наукой не считать, а считать как бы некой формой искусства, скажем так, вот есть науки, есть математика, а между ними вот стоит вот эта вот стагнирующая прикладная математика, которая практически закрывает обмен между ними.
Получается, что нужно вот эту область прикладной математики так простимулировать, чтобы кровообращение наладить в обе стороны.
Ну да, вот поскольку я этим интересуюсь на таком, скажем так, профессиональном уровне, я считаю, что надо просто некие ниточки перекидывать, и потом уже вдоль этих ниточек будет идти какое-то развитие.
Ну вот какие конкретно вы видите здесь каналы, направления?
Вот я последние несколько лет довольно активно занимался построением новых моделей в том, что называется исторической генетикой или популяционной генетикой. Тут было много статей одно время насчет...
Ну, очень модное,
Адама и Евы,
да,
там,
очень модное вот, направление
что,
поиски
смотреть
потомков.
На генетическую композицию популяции, то можно что-то сказать об истории этой популяции. И там есть как бы два направления. Там есть направление, связанное с миграциями, где действительно очень много можно сказать, используя очень, в общем-то, элементарное, что называется, средство. Но действительно, если там есть какой-то генетический маркер, он присутствует в определенной популяции, можно посмотреть, как он разбросан по земному шару и нарисовать красивые картинки, которые действительно что-то говорят о миграциях населения. А есть другая сторона, которая, например, можно попробовать задать такой вопрос. Вот давайте посмотрим на генотипы всех людей. Допустим, у нас будут эти данные там, через 20, 30, 40 лет. Можем ли мы на основании того, что мы там видим, сказать, оценить примерно, какова была численность населения, скажем, 3,5 тысячи лет назад? Ответ я не знаю, но вот я как раз занимался тем, чтобы построить некую такую, может быть, наверное, первую модель такого сорта. Думаю, что таких моделей раньше не было. Она очень незамысловатая по-своему, но это та модель, в рамках которой можно, по крайней мере, поиграть с этим вопросом и попробовать посмотреть, какого сорта результатов можно ожидать в этом направлении. И там возникает некий алгоритм, вот, который по, если взять популяцию, грубо говоря, можно считать, что между любыми двумя членами этой популяции, там рассматривать Y-хромосому, который передается только по мужской линии. Тогда, сравнивая две Y-хромосомы у двух мужчин, они будут отличаться, грубо говоря, в каком-то количестве позиций. Если считать, что хромосома – это просто длинное такое слово из этих четырех генетических букв, вот эти слова будут различаться в каком-то количестве позиций. Это дает нам некое понятие о расстоянии между любыми двумя мужчинами. Вот у нас, допустим, есть сколько там, не знаю, 1,5 миллиарда мужчин, да, значит, для каждой пары имеется расстояние. Это очень много чисел, нужно 1,5 миллиарда, грубо говоря, в квадрат возвести. Но вот то, что я делал, это был некий алгоритм, который, в принципе, по любому такому конечному множеству, где между любой парой элементов задано некое понятие расстояния, восстанавливает, скажем, гипотетическую историю, при которой наиболее вероятно могла бы сформироваться вот такая вот ситуация с такими генеалогическими расстояниями между членами популяции. Этот способ восстановления истории требует очень большой начальной объем данных. Попытка восстановить историю на основании даже, скажем, там, расстояния между, я не знаю, 10 000 индивидуумов, это дело практически безнадежное. Для того, чтобы реально получить серьезную информацию, нужно замерить эти расстояния, ну, между там несколькими десятками миллионов людей. Вот когда у нас будет такой объем генетических данных, тогда эта историческая генетика в смысле вот численных оценок, скажем, на численность населения, тогда, я думаю, она начнет производиться какие-то очень интересные результаты. И это чуть-чуть похоже даже где-то на астрофизику, на создание такого как бы телескопа, который будет смотреть в прошлое. Я думаю, что это перспективное направление, но сейчас, и сейчас развитие идет вдоль вот двух областей. Вот то, что я делаю, это построение более содержательных моделей, потому что те модели, которые используют биологи, они совершенно не предназначены для этих задач. Здесь результаты, которые они дают, они очень ненадежные, скажем так. А с другой стороны, вот то, что накопление этих данных, которым потом эти модели можно применять.
Ну, а вот вы как-то с историками в связи с этим сверяете часы?
Мне пока рано сверять какие бы то ни было часы с историками, потому что я отрабатываю эти модели на чисто компьютерной ситуации. Я беру искусственно, создаю, моделирую на компьютере популяцию. То есть у меня одна программа, я ей даю какие-то исторические условия, грубо говоря, она по этим историческим условиям случайным образом формирует популяцию. Потом я эту популяцию вынимаю из этой первой программы и скармливаю ее второй программе, которая пытается угадать исторические условия, при которых она сформировалась. Поскольку у меня есть две программы, я могу сравнивать то, что было на входе, и то, что она угадала. Так что я могу ее калибровать чисто таким образом.
Ну а потом и уже... с каким успехом это происходит, угадывание?
Это происходит с нормальным успехом, каким, в общем, и должно.
Ну, примерно один к чему.
Ну, это так не оценивает. Там есть, собственно, два результата. Один такой замечательный, качественный результат, который состоит в том, что независимо от того, какая история была на самом деле, всегда будет казаться, что она состояла из серии катастроф. И это больше того теорема такая математическая, что если взять современную генетическую композицию, которая образовалась в результате какой-то истории, может быть, вполне равномерной, что называется, то всегда можно придумать другую историю, которая была, состояла бы из серии катастроф, которая с большей вероятностью произвела бы сегодняшнее состояние.
А что под катастрофами вы понимаете?
Под катастрофами понимаются такие моменты времени, очень короткие, в течение которых вымирает большой процент населения.
То есть это не обязательно какие-то сокрушительные войны, но это могут быть и...
Эпидемии. Ну, это же не видно, что там она была, война, эпидемия или там...
Стихийные бедствия.
Просто мы же можем только оценивать численность популяции, уж за счет чего она там могла увеличиться. Но речь идет именно о том, что это иллюзия. Это не значит, что все катастрофы иллюзия, но вот в этой ситуации именно этот способ восстановления истории, он очень подвержен возникновению таких иллюзий катастроф. И это некий математический результат.
Хорошо, тогда в связи с этим мы говорили о разных естественных и точных науках, но мы ничего не сказали об общественных и гуманитарных науках. Вот как вы думаете, как они будут развиваться, какова их роль будет в ближайшие там, десятилетия?
Ну, опять тут есть как бы две разные стороны. Что касается гуманитарных наук, например, истории, то можно вот ожидать, как мы сейчас говорили, каких-то интересных результатов, может быть, не прямо сейчас, но вот уже в ближайшее время из исторической генетики. Хотя тут нужно, как опять же мы говорили, нужно очень осторожно подходить к тем результатам, которые они анонсируют, потому что очень часто это иллюзии делюзии, но сама наука и сама идея, безусловно, будет развиваться, и постепенно эти результаты начнут становиться реальными. Безусловно, можно ожидать каких-то интересных вещей, очень хотелось бы верить, из развития всяких интересных технических методов в археологии. Даже такие простые вещи, как там подземная радиолокация, очень хотелось бы, чтобы было достаточно финансирования, и что у нас будут происходить открытия каких-то новых интересных археологических памятников, и за счет этого будет развитие истории, собственно.
С лауреатом Филдсовской премии, профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо!